Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 24 сакавіка.
Навошта ЗША паўтараюць рыторыку Крамля адносна Украіны?
Абычна мімікрыруюць тогда, когда встаёт вопрос об выживании. Или тогда, когда в уже сложившихся диктаторских режимах надо делать карьеру или хочется делать карьеру, тогда идут мимикрировать.
Ці дапамогуць дыскатэкі з міліцыянерамі павысіць нараджальнасць у Беларусі?
Это большие экономические вливания, но не в силовиков, как делает наше государство, а в социальную инфраструктуру. В первую очередь это детские сады.
Ратаванне радыё «Свабода» і акупацыя дня волі. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Лайфхак. Легальная нагода адсвяткаваць 25 сакавіка.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У нядзелю і панядзелак у Эр-Рыядзе прайшлі чарговыя перамовы наконт заканчэння вайны ва Украіне. Бакі называюць іх тэхнічнымі, то бок на іх высвятляюцца дэталі, з якіх у будучыні можа скласціся грунтоўны пазл – дамова аб міры.
Што праўда, пакуль вынікі перамоваў амерыканцаў з расіянамі зводзяцца да таго, што пасля такіх сустрэч першыя пачынаюць дзіўным чынам паўтараць усё тое, што кажуць другія.
У іх былі рэферэндумы, на якіх людзі выбралі жыць у Расіі, сцвярджае дарадца Трампа Стыў Віткаф пра тое, што будзе з акупаванымі Расіяй тэрыторыямі Украіны.
Пра веру амерыканцаў Пуціну наш рэдактар Дмітрий Лукашук пагутарыў з эксперткай па міжнародных адносінах Розай Турарбекавай.
За гэтымі словамі, нават пры тым, што можа быць там людзі не асабліва там адукаваныя і ведаюць там гісторыю, асабліва гісторыю нашага рэгіёна, што ім там амерыканцам, але вось гэта сапраўды такое бачанне сітуацыі, і з такім вось пасылам яны потым фармуюць міжнародную палітыку і ідуць на перамовы з тым же самым Масквой і Кіевам. Ці гэтыя словы, ну проста на публіку кажуцца, каб супакоіць людзей, каб там ведаеце там у стылі 22 года едзьце на шашлыкі, не бойцеся нічога. Так і тут вот.
Ну нічого сабе успакуйце. Не, я насамрэч думаю, што яны такія. Я насамрэч думаю, што як бы вось рэч, яна нам паказвае вось і карціну міра з аднаго боку, з другога боку вось як фармулююцца гэтыя думкі таксама. Рэч яна як бы выдае чалавека века, выдае яго ўзровень яго ведаў. Нельга так вось як бы, не, каму-то ўдаецца так, как это мімікрыраваць, да? Но у них нет такого как бы серьёзного мотива, это же не вопрос выживания для них. Обычно мимикрируют тогда, когда встаёт вопрос об выживании или тогда, когда в уже сложившихся диктаторских режимах надо делать карьеру или хочется делать карьеру, тогда идёт мимикрирование, да. Вот, и это имитация, это мимикрирование, оно превращается в то, что маска прирастает. В конечном итоге это становится сутью человека. Это вообще на самом деле очень такие тонкие психологические дела, вот, которые как бы в конечном итоге заканчиваются плохо. Вот. Но в данном случае я считаю, что они говорят то, что думают. И свой уровень знаний они выдают. Они не могут его улучшить и не могут его, как это сказать, и не хватает ума скрывать. Это невежливо. Невежество откровенное. Вот, потому что то, как они говорят, даже не то, что они говорят, а то, как они говорят, эта логика, в кавычках, логика, она обнаруживает откровенную нищету мысли. Просто нищету мысли. Тогда, когда не просто попирание международного права, потому что ты такой грамотный, ты хочешь установить диктатуру, поэтому ты так как бы говоришь. Нет, это нищета мысли. Там просто идут вот такие провалы, да, пробелы. Когда я все это сравниваю, опять сейчас меня будут обвинять в этом академизме и училка. Вот. Но я хочу сказать, я столько в свое время принимала экзаменов, что когда студент садился напротив меня и начинал говорить, первое предложение показывало уровень его не то чтобы подготовки, а уровень освоения им этого предмета вообще, уже не говоря о бэкграунд целом. Так вот, когда они говорят, их речь выдает уровень их знаний, дефицит этих знаний, как это сказать, способ их мышления и ментальное картирование. Да? Ну, это все просто идиоты, невежественные идиоты, которые получили власть, у которых вот картина в голове. Самое главное — убить левых либералов. Вообще левых либералов — это уже само по себе это выдает невежественность. И все, что они сейчас говорят для того, чтобы, во-первых, они вторят Трампу, во-вторых, для того, чтобы оправдать переговоры с Путиным. Не так страшен черт, как его малюют. Вот и все. И тут как бы дальше уже и мысль не идет. Поэтому, когда Рубио говорит, это одно, а когда вот такие типы говорят, это другое. А Рубио, кстати говоря, мало говорит. Именно потому, что знает, что лучше сейчас не время говорить на публику, если вы ведете реальные переговоры. Сейчас время вести эти переговоры. Переговоры любят тишину. Что вы рот открываете? Вот что вам не имется-то поделиться тем, что происходит? Уже не говорят о том, как вы хотите поделиться своими гениальными мыслями, в кавычках гениальными, потому что, ну, я вот уже более или менее остыла, но периодически волосы дыбом встают. Вытков, например, ну, вот, человек, который толкал недвижимость в Нью-Йорке, у него способ мышления такой. Он живет в своем мире. Этот мир не имеет никакого отношения к миру дипломатии и международной политики.
Перамовы у Эр-Рияде все баки называют поспяховыми. А як на сам рэш? Вы что думаете на гэты конт политологиня Роза Турарбекова?
Но я так зразумела по как бы таким отдельным деталям, что как бы профессиональные экспертные группы, они работают хорошо. Потому что когда мы с вами, вообще-то в принципе мы не должны были с вами знать эти детали, это к вопросу о том, что там постоянная утечка идет, это плохо. Вот, ну, как бы такие вот, например, детали, что американцы могут взять под защиту атомные электростанции. Это свидетельствует о том, что как бы переговоры перешли из плоскости общих политических разговоров в плоскость более конкретную. Что значит более конкретная плоскость? Как правило, обсуждается помимо остановки огня, прекращения огня, вопросы, связанные с обеспечением и обеспечением работы критической инфраструктуры. Имеется в виду электроэнергия и вода. И вот если мы с вами слышим, что на сегодняшний день уже обсуждается вопрос об установлении контроля, да, над атомными электростанциями, и на себя, например, американцы они предлагают, да, они предлагают вот себя в качестве таких вот, как бы такой стороны, которая будет обеспечивать безопасность. Это означает в переводе, да, на дипломатический язык, это означает, что экспертные группы работают, и они приступили к более конкретному блоку вопросов, именно обеспечение бесперебойной работы критической инфраструктуры, то бишь электроэнергия и вода. То есть это достаточно подробный уже конкретный разговор, что будет, да. Вот. Но, насколько я понимаю, российская сторона более удачно продавливает свои интересы, понятно, в таких условиях, когда фактически Трамп в любви признается Путину. Вот. Но там вот этот вот момент, связанный с выборами. Судя по всему, это было все-таки включено в переговорную повестку. И это, ну, понятно, что чье это требование? Это требование Москвы. Вот. И судя по всему, как бы украинская сторона подвигается к тому, чтобы пойти. Сейчас они обсуждают это. Если вы обсуждаете это, не отвергаете, да, сходу, то как бы, ну, вот так вот на сегодняшний день я это вижу. Но с моей точки зрения, таких раундов должно пройти немало. То есть это даже, это, ну, как бы, если ему удастся уложиться там 10 раундов, это будет хорошо. На самом деле, я думаю, что это будет дольше. То, что в свое время Рубио сказал и далее, кто-то говорил из профессиональных дипломатов, что этот переговорный процесс займет в лучшем случае полгода, года. Я с этим абсолютно согласна. Но у меня гораздо более, как это сказать, пессимистичные оценки в этом отношении. Я сейчас вам поясню, в чем дело. Дело в том, что одно дело переговорный процесс между профессиональными дипломатами, экспертами, совсем другое — отягощающий политический контекст. Какой он бывает? Ну вот эти вот всякие там вылезают со своими комментариями, еще какую-то ерунду несут, да, тем самым раздражая очень сильно многие стороны, вот и украинскую сторону, и там европейцы возмущаются. Вот. Но есть еще другая вещь, это как бы политическая воля Путина. А политическая воля Путина на сегодняшний день, она сформулирована как очень наступательная. Видите, я очень как это, избираю такие нейтральные выражения. Наступательная. Что это означает? Он не заинтересован в прекращении огня, он сейчас заинтересован в том, чтобы как можно дальше продвинуться. Мы с вами обсуждали не раз, что во время переговоров как раз-таки военные действия интенсифицируются. А вот сейчас мы с вами наблюдаем интенсификацию военных действий. Вот, поэтому любого рода промежуточные соглашения, вот как то там, что там насчет ни нападения, не будут обстреливать инфраструктуру, да, энергетическую, ну так и что? И что мы с вами видим? В реальности как бы обстрелы продолжаются, да, ну вроде сейчас как-то там притихло, потом, ну на самом деле не притихло, понимаете? Режим прекращения огня хорошо действует тогда, когда с двух сторон прекращается огонь вообще. Вот с такого-то дня, со стальки-то там, с 12:00 там, как правило, часов, огонь прекращается с обоих сторон одновременно. Вот что там, как это там, только вот такие объекты не будут обстреливаться, а другие объекты будут обстреливаться. Вы меня извините, с военной точки зрения это такая маловыполнимая, слабо контролируемая вещь. Что сказали россияне по поводу вот этой обстрела буквально сразу же, через несколько часов после договоренности с Трампом? Что просто эти вылетели беспилотники, а они вылетели до того. И им даже пришлось их самим сбивать. Ну, знаете, мне сложно, как я не военный эксперт, с технической точки зрения это оценить. Но с политической точки зрения это смотрится как нарушение этого режима. И какой будет уровень доверия такого рода договоренности? Поэтому, если уже говорить о режиме прекращения огня, то огонь должен прекратиться с двух сторон сразу одновременно и весь огонь. Они вот это вот мы будем обстреливать, а вот это мы обстреливать не будем. А потом, ой, извините, мы тут перепутали, значит, дроны не туда полетели. Понимаете, ну тут можно как бы объяснений найти массу, но в итоге такое не работает. Просто это... Я когда это услышала первый раз, вот, что Трамп договорился о том, что Россия не будет обстреливать инфраструктурные объекты, да. Ну, слушайте, но жилые дома, значит, можно лупить, да? Ну, так а если жилой дом рядом стоит с подстанцией? Ой, мы целились, да, в жилой дом, но попали в подстанцию. Мы на самом деле не хотели этого. Слушайте, что это за разговор вообще интересный? С дипломатической точки зрения это смотрится как нарушение обещаний.
С нами в эфире была экспертка по международных отношениях, историк Роза Турарбекова. У студии працавал Дмитрий Лукашук. До встречи.
Далее у программы Евразум.
Ці допомогут дискотеки с милиционерами повысить нараджальность у Беларуси?
Это большие экономические вливания, но не в силовиков, как делает наше государство, а в социальную инфраструктуру. В первую очередь это детские сады.
Ратавання радыё «Свабода» і акупацыя дня волі. Шык-шырык на Еўрарадыё.
Лайфхак. Легальная нагода адсвяткаваць 25 сакавіка.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
На Еўрарадыё навіны спорту. Супернікам беларускіх футбалістаў стала зборная Даніі. Восенню яны згуляюць у адборы чэмпіянату свету 2026 года. Іншыя супернікі беларускай зборнай у адборы сталі вядомыя раней. У групу С трапілі Грэцыя і Шатландыя. А 25 сакавіка ў Баку беларусы правядуць таварыскі матч са зборнай Азербайджана. Криштиану Роналду поудзельнічаў у перамозе зборнай Португалії над Даніі у чвэрцьфінале Лігі нацыі 5-2. Ён забіў гол і не рэалізаваў пенальці. У Роналду 136 галоў за зборную. Гэта рэкорд. У Ліянела Месі 112 гадоў за зборную Аргентіны і другое месца. Мінская «Динамо» упершыню пачне плей-оф Кубка Гагарына на сваёй пляцоўцы. Яго супернік – маскоўскі ЦСКА. Першы матч прызначаны на 26 сакавіка. «Динамо» заняло ў заходній канферэнцыі 4-е рэкорднае месца, ЦСКА – 5-й. У рэгулярным чэмпіянаце ў гэтым сезоне мінчукі выйгралі ў маскоўскай каманды ўсе 4 матчы. Беларускі хакіст Ілля Протас сярод найлепшых бамбардзіраў рэгулярнага чэмпіянату юніёрскай хакейнай лігі «Антарыё» ў Канадзе. У 61 матчы ён закінуў 50 шайбаў і зрабіў 74 выніковыя перадачы. Протасу 18 гадоў, ён выступае ў складзе «Віндзара». Французская біятланістка Лу Жен-Мано упала на апошнім крузе жаночага мас-старту на этапе Кубка свету ў Нарвегіі. Яна лідыравала ў гонцы, а ў выніку падзення прыйшла на фініш толькі трэцяй. Перамога ж у гэтай гонцы магла прынесці Жен-Мано вялікі крыштальны глобус. Узнагароду выйграла немка Францыска Пройс. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
За апошнія 10 гадоў нараджальнасць у Беларусі знізілася ў 2 разы.
Калі ў 2014 годзе беларускі нарадзілі 118 тысяч дзяцей, то летась усяго 59 тысяч, і сітуацыя з кожным годам пагаршаецца.
Чыноўнікі вырашылі браць яе ў свае рукі, пераглядаючы праграмы па падтрымцы сем'яў і арганізоўваючы дыскатэкі, напрыклад, для студэнтак Мінскага медуніверсітэта і сержантаў з Акадэміі Міністэрства ўнутраных спраў, каб маладзёны знайшлі сабе верных спадарожніц і надзейны тыл.
Ці вырашаць пытанні такія захады? Телеканалу «Белсат» пра гэта расказала депутатка Мінскага гарсавета Вольга Цісакова.
В целом проблему эту не изменят, только по той простой причине, что очень сложно бороться с мировыми трендами и тем более не ресурсами белорусского государства, при всем моем уважении к нему. Тем не менее, те меры, которые предлагают власти, скорее отпугнут женщин еще больше, потому что все нацелено не туда. Запугивать какими-то законодательными актами, да, или потенциальными штрафами, как недавно выразился швед, это совершенно не способствует увеличению фертильности, будем честными. Поэтому на месте, наверное, адекватных законодательных законодателей, у которых есть властный ресурс, свои силы нужно было направлять чуть-чуть в другую сторону.
Ну, шкода, что в Беларуси таких нема, законодавцы нас вогулі, ну, просто не з'являются ніякими представниками законодавчой влады. Есть только одна влада выканавчая, она все вырашае. Але, по-вашему, наколькі далёка они могут зайти в гэтых нейких кроках? Ну, напрыклад, відавочна, што ў многіх кроках яны ідуць па расійскаму шляху, могуць яны прыняць закон аб там забароне прапаганды ЛГБТ ці супраць прапаганды вот этого child free.
Закон принять вообще несложно, особенно как у нас они принимаются, это пишется, и, собственно, там в первом чтении палата единогласно голосует. Единственное здесь нюанс то, что мы пошли немножко в другую сторону. Обычно Беларусь, да, отличается сомнительными законодательными практиками, которые потом имплементируются в России. Здесь наоборот, да, уже в конце 2024 года в первом чтении прошел закон о пропаганде child-free, и, видимо, так как идет общий нарратив о традиционных ценностях, решили наши законодатели поддержать это. Но нам главное, это, наверное, все-таки не закон, а штрафы. Поэтому, в первую очередь, я думаю, мы придем к изменению административного кодекса и введению каких-то значительных денежных выплат в счет казны.
Цікава, хто это будзе вызначаць? Хтосьці там в каментах, напрыклад, в социальной сети, Фейсбуку сказала, я вот не хочу рожать детей. Все, штраф. Можа до этого дайсці?
Да, очень легко. Если примут законодательный акт и внесут поправки в административный кодекс, так как у нас законодатели любят очень широкими мазками рисовать рамки дозволенного и недозволенного, да, то любой эксперт, естественно, в кавычках, да, силовых структур, может прочитать комментарии, видео, не знаю, увидеть сторис и интерпретировать это как в сторону, что это пропаганда child-free или ЛГБТ.
Но я думаю, не тяжко здагадацца, да якіх вынікаў гэта можа прывесці. Людзі проста, которые яшчэ сумняюцца, людзі якраз маладыя, якія патрэбны беларускай дзяржаве, як любой дзяржаве працоўнага ўзросту, яны проста пачнуць думаць, як бы уцякаць з гэтай краіны.
Да, и в этом очень помогает то, что у нас не полностью все-таки занавес опущен, не только с одной стороны, а со второй есть такая же, как-то восточный сосед, сестра, брат, называйте как хотите, у которых точно такая же проблема, и которая частично решается увеличением миграции, в том числе из Беларуси. Поэтому Россия только скажет нам большое спасибо, если много молодых женщин, в первую очередь, решит уехать в Россию.
А што тычыцца дэмаграфічнай сітуацыі ў свеце? Ці дапамагаюць эканамічныя захады ў багатых краінах стымуляваць жанчын нараджаць?
Пра нізкую нараджальнасць як сусветную тэндэнцыю працягвае Вольга Цісакова.
Да, потому что как только женщины получили доступ к образованию, появился доступ к контрацептивам и к адекватному медицинскому обслуживанию, в том числе в плане прерывания беременности, стало возможно планировать семью. А так как доходы растут, растет качество жизни, растет совершенно другое понимание в целом и отношение к детям, да, не то, что как было раньше, что чем больше детей, значит, это возможность выжить, там, прокормиться, работать на полях. Поэтому, по данным ВОЗ, собственно, эти доклады с 10-х годов ежегодно публикуются, к концу 21 века человечество достигнет, скорее всего, своего максимума. И дальше уже будут тенденции на сильное снижение. То есть, если мы ставим перед собой задачу о снижении демографической снижение вот этого рождаемости, проблемы рождаемости, то надо бы ставить, наверное, себе задачу о том, чтобы не увеличить рождаемость, а хотя бы снизить темпы ее падения. Вот так. И, естественно, это большие экономические вливания, но не в силовиков, как делает наше государство, а в социальную инфраструктуру. В первую очередь это детские сады, ясли, школы, доступный общественный транспорт, частый общественный транспорт, безопасный и, естественно, адекватное понимание ситуации и в целом, как это правильнее будет сказать, чувство безопасности, потому что в стрессе не сильно у нас все хорошо получается, и тем более, когда нет горизонта планирования, женщины просто отказываются планировать семью здесь и сейчас.
Ну, коли поглядеть сусветную статистику, то рожают зараз пераважна, ну, шмат больш, чым в Европе і в Азіі, рожають в Африці і в мусульманских країнах, там, Близкого Сходу і Середнього Сходу. Вось. І фактично там, де нема, ну, доброї соціальної структури, там, де бідність і там, де релігія. А в країнах больш-менш, де є добробит, це Європа, гэта і тепер там Японія, Корея, навіть Китай уже, там народжальність радикально упала.
Да, к сожалению, не получится перенять практики Талибана, еще з практической точки зрения, потому что у нас, помимо того, что государство светское, у нас большее количество, даже по данным Белстата, населения – это женщины, 85% из которых задействованы в экономике. То есть убрать условно половину, как-то отсечь такой поток
52% на вот в экономике женщин, а 48% мужчин.
Да, так вот, и 85% в целом от женщин, которые и более образованы, потому что, опять-таки, если мне не изменяет память, около 40% женщин белорусских Руси имеет высшее образование и более 30 или плюс-минус среднее специальное. То есть терять таких специалистов, которые по факту как минимум не меньше мужчин вносят в экономику, точно это стрелять себе по ногам.
Ну, значит, как мы высветлили, что фактично, как бы мягче сказать, выхода нема, а выход, ну, то есть, что такими мерами, наоборот, экономичными, наоборот, богатые краины не могут моцно подштурхнуть нараджальность, и они что робить? Они сприяют миграции, они дозволяют миграции, но особливо людей достатково бедных, которые бы працевали на малозабеспеченных працах. По-вашему, Беларусь может пойти этим шляхом, вот оценивающий агульную политичную установки теперешней улады в Беларуси?
Тут такой момент, насколько Беларусь интересна для трудовых мигрантов. Вряд ли там их привлекут зарплаты. И опять-таки здесь стоит вопрос о социальной обеспеченности, потому что если мигранты, мы рассматриваем категорию мужчин, которые приезжают, зарабатывают деньги, ничего не тратят, а большую часть доходов пересылают в семью, то с экономической точки зрения они нам не очень интересны. Если они приезжают с семьей, опять-таки мы встаем в вопрос, что нужна социальная нормальная инфраструктура, чтобы там семьи продолжали жить и планировать, может, еще детей.
Вы слухали депутатку Мінгарсавета Вольгу Цісакову. Яна патлумачыла, чаму ў Беларусі такая нізкая нараджальнасць і што рабіць, каб запаволіць яе далейшае падзенне.
Далей у праграме Еўразум.
Ратаванне радыё Свабода і акупацыя дня волі. Чык-чырык на Еўрарадыё.
Лайфхак. Легальная нагода адсвяткаваць 25 сакавіка.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. У Парыжы судзяць 76-гадовага акцёра Жэрара Дэпардзье па справе аб магчымых дамаганнях з яго боку. Судовы працэс пройдзе 24 і 25 сакавіка ў парыжскім крымінальным судзе. Ён будзе ісці па справе аб сексуальных нападах, якія акцёр, як мяркуецца, учыніў у верасні 2021 года на здымках фільма Жана Бекера «Зялёныя аканіцы». На гэты момант вядома пра некалькі меркаваных ахвяр, якія абвінавачваюць акцёра. Адна з партнёрак Дэпардзье па здымачнай пляцоўцы фільма «Чараўнік і сіямцы» заявіла, што падвергнулася дамаганням з боку артыста ў 2014 годзе. Яшчэ адна актрыса паведаміла пра эпізод сексуальнага гвалту ў 2021 годзе падчас вытворчасці стужкі «Зялёныя аканіцы». Раней Дэпардзье стаў фігурантам расследавання аб падатковым махлярстве з абцяжваючымі абставінамі ў Францыі. Прафесіяналаў не хапае, тэатр усё яшчэ аднаўляецца. Так, прызначаная Лукашэнкам мастацкая кіраўніца Купалаўскага тэатра Вольга Няфёдова адказвае на пытанні пра стан справаў пасля таго, як у жніўні 2020 года 58 актораў і супрацоўнікаў звольніліся, выступаючы супраць развязваных сілавікамі рэпрэсій. З таго часу прайшло амаль 5 гадоў. Няфёдова, якая ўзначаліла тэатр у 2021 годзе, рэгулярна праводзіць кастынгі, каб знайсці замену купалаўцам, якія сышлі. Дзіркі ў калектыве нацыянальнага тэатра яна затыкае акторамі з Расіі. Нака да дня волі выпусціла кліп на песню «Хутка павінна пачацца». Верш яшчэ ў 90-е напісаў Міхал Анімпадыстаў, музыку Анастасія Шпакоўская. Летась у лістападзе прэзентацыя гэтай песні адбылася ў эфіры Еўрарадыё.
Калі я пісала песню, думала пра тое, што Міхал напісаў гэты верш, калі я не памыляюся, у 1996 годзе. І думала пра тое, што ён укладаў у гэтыя словы. Што тычыцца мяне, я ўкладаю такое прадчуванне нейкіх больш маштабных, можа, ў пэўным сэнсе трагічных падзей, прадчування вайны, прадчування нейкага такога часу нашага асабістага выбару, ці мы будзем жыць, ці мы не будзем жыць. Ну, я адчуваю такую трагічную надлому, які нас чакае. Усё тое, пра што мы думаем, усё тое, пра што мы стараемся не гаварыць адзін з адным, усё тое, што ў нас застаецца ўнутры, нейкае гэта то самае прадчуванне. Пра гэта я пісала гэтую песню.
Сустрэліся на дарозе, спыніліся, каб павітацца, нехта сказаў: глядзіце, хутка павінна пачацца, хутка павінна пачацца, хутка павінна пачацца, хутка павінна пачацца, хутка павінна пачацца.
І гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё.фм.
У аўторак у Мінску пройдзе чарговая інаўгурацыя Лукашэнкі на галоўную пасаду ў краіне.
І здарыцца гэта ў вельмі важны для дэмакратычнага беларускага грамадства дзень. У дзень волі.
У пятніцу мы ўжо слухалі развагі экспертаў пра тое, навошта Лукашэнку спатрэбілася скрасці гэтае свята ў апанентаў.
А цяпер прапануем паслухаць, што думаюць пра такі крок рэжыму твітарскія. Інтэлектуальная эліта соцсеткі X.
Наперадзе вас чакаюць Павел Свердлоў, Алексей Сапрыкін і бла-бла-шоу «Чык-чырык».
Ну что, Алексей, подея, якую ты чакал?
День воли, 2025.
Каждый год мы чакаем День воли, конечно же, выходим на улицы с БЧБ-стягами. Але я, конечно же, не про День воли, а про...
А про что?
Инаугурацию нашего, не нашего, вот этого вот полковника, как пишет Чай с вареньем, якую призначили на 25 соковика. Это что, Алексей, пранк такой? Я не разумею.
Нет, это мне сдается, видишь, это просто жадание забрать у змагароў гэты дзень, акупаваны імі ўжо даўно, і вярнуць яе ў родную гавань. Вось так.
Вы мне настолькі неважныя, што я выкарыстоўваю проста любую нагоду шукаю, каб што-небудзь у вас забраць, неяк з вас пакпіць, да, і вось... Назло вам зраблю 25 сакавіка.
Гэта быў такі сур'ёзны, ну, план, бо выбары прызначылі
на 26-го.
На 26-го студзеня, так?
Інаўгурацыю трэба правесці праз 2 месяцы, так. Цягам 2 месяцаў.
І гэта апошні дзень 25 сакавіка. Всё, партыя разыграна проста філігранна.
А мы-то не здагадаліся.
А мы думалі, чаму яны так рана прызначылі выбары, чаму? А вось таму.
Разгадачка такая. Но як реагує на гэта Джипсінкоў, канешне ж, мемам. Вось таким. Я буду отзначать 25 соковика, и я буду два человеки такие, але у головах у их вельми розная. Вось взяли
белорусский фотку, дуализм.
Да, и расклали я на две частки.
Ну, так.
Вось так. Вось. Что нам пишет Михай Сельин с этой нагоды? Тут так само мем. Это мем, каким человек с...
Дрейк.
Вон зеленый. Нашивочкой, и он таки день воли 25 соковика, не инаугурация. Так, неужо такие есть?
Але,
сколько
слухай,
их, Михась?
Гляди, вось мне здаецца, что гэта, дарэчы, беларусам Беларусі лайфхак. Легальная нагода святкаваць 25 соковика. Выйсці на вуліцу, збірацца групамі і святкаваць свята. До вас падыходзяць менты, кажуць, що ви тут робіць? Мы такі, святкуем!
Інаугурацію.
А можна аугурацію не удакладняць, але...
Просто святкуем.
Менты, а что святкуете? Вы святкуете?
25 соковика.
А вы что, не ведаеце, якая падзея сёння у Беларусі, можа быць, мне настучаць на вас, каму трэба, а? Я не так,
всё. Лайфхачыща. Але у гэтага медаля ёсць і другі бок.
Ну-ка.
Міхась Селін вось піша. 25 сакавіка БТ пакажа, як беларусы за межа масава святкуюць інаугурацыю. То бок цяпер ты выходзіш 25 сакавіка на вуліцы і аўтаматычна святкуеш інаугурацыю.
І што, яны гэты 330-метровы бело-чырвона-белы сцяг замалюць у...
гонар Александра Рыгоровича.
Чырвона-зялёны?
Нет, просто пронесуць... БЧБ-сцяг, але цяпер 25-го, гэта што?
Аўторак.
У нас які дзень?
Аўторак.
Ну, незручна святкаваць, ну, так. У аўторак. Сераду на працу.
Ну, сапраўды.
Вось, а я табе яшчэ вось скажу, што ёсць людзі, якія не вераць у беларускія меды.
Так.
І гэта вось Рохан, ён піша, што Рэформ, Белсат, НН і Еўрарадыё будуць абсмактваць інаўгурацыю, а не нейкі там дзень волі.
Ну, і скажы, у чым такі... гэты Рохан неправы.
Нет, ну, зробім постик.
Пра што?
З нагоды інаўгурацыі.
Адзін. А з нагоды дня волі?
Ўсё ж нешта Украіна.
А з нагоды дня волі?
З нагоды дня волі. Пакажам сцяг, пакажам, всё. А яшчэ сітуацыя прикольная тым, што, ну, гэта ж толькі на адзін год. Мы ж не будзем у наступным годзе згадваць пра тое, што год таму у Лукашэнкі там была інаўгурацыя.
Апошнімі днямі ў навінах вельмі шмат узгадак, што вось там у гэты дзень ад быўся рэферэндум у СССР.
Нет,
у гэты дзень там 15 гадоў таму былі такія пратэсты, всякія.
А да, былі выбары такая? У 2006 годзе, напрыклад, у сакавіку, да?
Лоша.
Ну, але, ну, інаўгурацыя. Іх ужо сколькі было?
Колькі ўжо?
Сёмая, да? Ну, і пра якую? Мы згадваем толькі пра ту, якая была ў 20 годзе, таму што яна была такая таемна. Вось. А што на гэтым, сябры, кожны сам вырашае, што святкаваць 25 сакавіка цяпер?
А вось галоўнай тэмай у беларускім твітары апошніх дзён стала навіна пра магчымае закрыццё радыё «Свабода».
Ну то бок, гаворка ідзе пра закрыццё ўвогуле, не толькі беларускай службы, а ў цэлым усё міжнароднай некамерцыйнай арганізацыі, якая фінансавалася кангрэсам ЗША і вяшчала на 27 мовах у 23 краінах свету.
Але беларусаў, натуральна, найбольш хвалюе тое, што яны могуць застацца без грунтоўнага і прафесійнага беларускацэнтрычнага медыя.
Як гэта перажываюць твітерскія і ці заўсёды іх развагі слушныя, далей у бла-бла-шоу чык-чырык.
А вось хто не будзе святкаваць, відаць.
Той маскаль.
Тут ты мяне, конечно, агаломшыў просто гэтым. Я хацеў сказаць, што не будуць святкаваць на Радыё Свабода, конечно, не да святаў іх там, і аўдыторыя Радыё Свабода таксама. Вось той жа Рохан піша, што Трумп чатырох зайцаў адным стрэлам забіў, закрываючы Радыё Свабода. Змагарскі СМІ, левацкіх грантасмокаў, Тарашкі, Вецу, паговорам яшчэ крыху пазней, таму што Радыё Свабода гэта, ну, дакладна, што апошні буйная медыя, якая пісала на менавіта гэтым правапісе Трашкевіцы. Ты не ведаеш, што такое Трашкевіцы, это з мяккімі знакамі.
Гэта класічны варыянт беларускай мовы, дарэчы, не набліжаны да расійскай.
Да. І бонусам змусіў Гурневіча сказаць дзякуй амерыканскаму народу. Гурневіч гэта журналіст Радыё Свабода, ён у нас таксама з'явіцца крыху пазней.
І твітарскі, дарэчы, ён. І твітарскі,
да. І дзякуй амерыканскаму народу, Трамп любіць чуць мёдам на вушы яму.
Не, ведаеш, я узгадваю вызваленне Кузнечыка, і як дырэктар, відаць, усёй службы Радыё Свабода дзякаваў Трампу за такую аперацыю і так далей.
Бач, не дапамагло атрымліваецца. Ірэна Кацяловіч піша, Радыё Свабода, калі не найлепшая, то адно з найлепшых медыя для беларускай аўдыторыі. Значэнне гэтай згубы немагчыма ацаніць. І я шчыра спадзяюся, што яшчэ нічога не скончылася.
Ці такі эпітафіі пішуць.
Ну, так, да, ад поста так вее ўжо такім замагільным траўрам, да, але, ну, важная медыя. У Беларусі разумеюць, у Вашынгтоне чамусьці не разумеюць. А калі мы разглядаем Трампа як агента Москвы, то ўсё гэта якраз чакана і даволі паслядоўна, піша Інгвар. Слухайце, я, калі шчыра, усур'ёз не магу нават чытаць.
Палковнік Краснов?
Да, які Трамп агент Москвы? Ну, вы дзюбануліся там, типа, ну, чалавеку можа падабацца Пуцін за тое, што назваў яго геніем, там, да? Але, ну, агент Москвы, ну, давайте ўж, як это сказаць,
цікава, ці падабаецца включаць крытычны розум. Трамп, Зенон Пазняк, які называе яго перыядычна геніем таксама.
Каліп з вышыні сваёй упаў позірк туды, дзе Зінон Станіславович, я думаю, што Трамп пакланіўся б яму в ножкі за яго слова падтрымкі. Дзякую амерыканскаму народу. Сівавосы піша так, калі так жадаецца чытаць ці глядзець, падтрымайце донатамі. Усё проста.
Было б усё проста, але, на жаль, не было. Ведаеш, людзі не разбіраюцца ў схеме фінансавання Радыё Свабода, мне здаецца.
Не, но схема фінансавання. Людзі пішуць пра тое, што, ну, вось, пазбавілі вас аднаго фінансавання, знайдзіце іншае. І каб знайсці іншае, ну, нехай ваша аўдыторыя вам задонаціць. Я скажу, што, канешне, это, ну, у цяперашніх умовах не працуе. Гэта
новая медыя, прынамсі, новая юрыдычна асоба, гэтак далей, гэтак далей. Здымаць новую.
Гэтым самая вялікая праблема.
Не, ну,
самая вялікая праблема ў тым, што ніколі ніяк беларуская аўдыторыя не наданаціць бюджэт нармальны для буйной медыі.
Ну, гэта раз, а па-другое, ну, мне здаецца, што ўсё ж такі арганізацыя, якая, ну, была фактычна амерыканская, юрыдычна амерыканская і працавала па нейкіх стандартах, і менеджеры ўсе былі адтуль, ну, то проста беларуская рэдакцыя, ну, наўрад ці мае такі.
Чаму? Да нармальная беларуская рэдакцыя. Шо, не умеюць працаваць?
Не, ну, умеюць працаваць, безумоўна умеюць, але ж механізмы працы налажваць у іншых умовах?
Да, у якіх, ну, гэта іншых умовах? Я не разумею.
Пачакай, ну, у якіх іншых умовах?
Сайт, вот, Твиттер, вот,
тікток, вот. Трэба шукаць пастаянна грошы. Ну, людзі, якія не займаліся пошукамі фінансавання, ну, не змогуць так вось з нагі варвацца і на скрыпці сабе на існаванне.
Ну, надо ну, смоч, ну, значыць, піша ну, нам вось. Чытач. Вот гэты, да, які
не ўсё адразу.
Збірайце данаты.
Не ўсё адразу.
Вось, але я так думаю, што это, канешна, пиздабольства чыстай вады. І 99%, які пішуць, типа, так збірайце данаты, яны самі ніколі нікому не задонатіць. У тым ліку і Радыё Свабода. Джафі, генітальны экстрэміст, піша так. Калі яны прыйшлі за Радыё Свабода, я маўчаў. Бо чаму яны не прадавалі рэкламу, не збіралі данаты, не ўводзілі платны доступ? Ну вось, гэты стон, типа, вы самі вінаваты, вы не можаце там назбіраць грошы на сваю працу. Да, не можам. Буйной медыаміграцыі не можа назбіраць грошай на сваю працу з чытачоў, з аўдыторыі. Да таго ж, я вам скажу, ёсць палітвязні. Палітвязні ёсць, на якім трэба данаціць. Ёсць узброеныя сілы Украіны. Пол Каліноўскага наш, які змагаецца з Пуціным. І недзе там у канцы спіса беларускія медыі ёсць, якім
Маляваныч, які згубіў банкаўскую карту, яму трэба так сама задонаціць.
І выжываць.
Трэба задонаціць.
Вось. І пакуль дойдзе там да беларускіх медыі, ўжо грошай не застанецца. Іван Шыла, як звычайна, з'яўляецца ў нашай праграме. Прывітанне, Іван. Я, кстати, пишу, работал на Радио Свобода и часто даже вел этот твиттер, который сейчас тегаю. Иван, видать, писал по-белоруску, да?
Примушали на Тарашке.
Классичным правописом, да. А теперь вас не примушаются, отремливается на русскую перешел, да? В Минском офисе с Игорем Лосиком, Франком Вечерком, Катей Андреевой, Игорем Ильяшом, Виталием Цыганковым и многими другими легендарными журналистами. Хорошее было время, удивительная команда. Гляди, и Ирена Котелович пишет, что классная медиа, и Іван Шыла, але вось згадвае даволі даўнія часы.
Так, да, я памятаю гэтыя часы.
Даволі даўнія і не ведаю,
у
можа быць
свабоды. Я б сказаў гэта вось з года так 2015-16, напэўна, па 2019-20. Калі Радыё Свабода гэта жывыя эфіры з вуліцы, з пратэстаў дармаедаў, з перадвыбарчых пікетаў, з днём волі,
стрымы.
Так, так, так. Да. Гэта ўсё было, гэта было файна.
А вось Бубін піша, популярнае меркаванне. Так, пішаш пра сваё меркаванне, што яно папулярнае. Знаеш, я адразу...
Які нарцисізм такі, ну-ка.
Вот. Гэта быў Чык-Чырык, бла-бла-шоу на Еўрарадыё, якім Алексей Сапрыкін.
І якім Павел Свердлоў.
Распавядалі вам пра галоўныя падзеі тыдня словамі твітарскіх. Твітарскія за словамі ў кішэню не лезуць. Дзякую вялікі, што глядзелі, сябры. Да пабачэння.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.